Институт приемных семей во всем мире существует давно. В Петербурге приемные семьи начали создаваться только с 2002 года. Сейчас их в городе меньше 100. Но те, кто решился создать такие семьи, уверены, что за ними будущее. Что такое приемная семья? Каков механизм ее создания? У микрофона Татьяна Вольцкая.
Нормы, посвященные приемной семье, в федеральном законодательстве имеются, в частности, в главе 21 Российского семейного кодекса. Есть и постановление правительства о приемных семьях, вышедшее в 1996 году, но нет механизма поддержки приемной семьи на уровне субъектов федерации. Например, сегодня оплату труда приемных родителей осуществляет Департамент образования, а оплата коммунальных услуг возложена на органы местного самоуправления, и в результате у многих приемных семей образуются задолженности по коммунальным платежам. Понятно, что необходимо уточнить статус тех служб, которые должны заниматься приемными семьями. Хватает и других проблем. Лучше, чем кто-либо, о них знает Алла Самойлова, приемная мама.
Семья у нас большая достаточно. Значит, у меня двое своих деток, которые уже давно выросли. Дочка моя сама мама. Вот недавно мы встречали второго ребенка из роддома. Старшие мои приемные детки, они уже выросли. Ну вот их четверо. И сейчас пятеро. Старшему уже 15 лет. А вот остальные малыши, почти двойняшки по 3 годика. Еще мальчик, ему только-только исполнилось 2 года, сынули нашему. Самому младшему вот чуть больше годика.
Алла, вот такой у меня вопрос. Основополагающие, откуда берутся дети в приемной семье?
Я не знаю. Мне кажется, всех детей приносят ангелы. И своих детей ангелы приносят. И всех наших детей тоже принесли ангелы. С той разницей, что кровные детки появляются маленькими, а наших деток ангелы приносят в том возрасте, в котором приносят.
А вот как за ручку?
На самом деле, вот пути, они все очень сложные. Действительно, вот правильный, наверное, путь образования приемной семьи, когда родители, получив заключение о возможности быть приемным родителем, да, выразив свое желание принять ребенка в семью на воспитание, пройдя школу подготовки приемных родителей, им предлагают ребенка, которому нужна именно такая семья. У нас все получилось наоборот. То есть дети сами находили нас. Ни одного ребенка, да, мы его действительно, наверное, не выбрали сами. Но вот первый ребенок попал к нам много лет назад. Мы просто вместе учились в одной школе. Учительница попросила присмотреть за девочкой. Она была младше на год, чем мой сынуля. Ну, они вместе общались классами. Школа была очень небольшая, частная. Вот у девочки были свои проблемы там в семье. Ну, попросили просто присмотреть. Потихоньку девочка вот перебралась в нашу семью. Папа дал согласие. Мама там воспитанием детей не занималась, семьей не проживала. Так вот она осталась у нас.
Теперь она уже большая?
Теперь она уже совсем большая. Она учится в педагогическом училище на 3-м курсе.
15-летний Саша рассказывает о том, как он попал в семью Самойловых.
Я попал 8,5 лет на эту семью, как бы случайно вообще. Я как бы сбежал от своего родного дома, гулял на улице с всякими подростками, там, токсикоманами, и потом встретил ихних знакомых. На следующий день пошел с ними прогулялся так. Потом один из них, который сейчас мой брат, вернулся домой. И на следующий день второй попросил, чтобы я зашел за ним и позвал его. Я прихожу и звонюсь в дверь. Сама Алла Александровна выходит. Мама. Ну, я ее совсем не знала. Я говорю, можно Мишу? Она меня спросила, а кто ты такой? Я говорю, Мишин друг. А я был, наверное, метр ростом.
Та же история глазами самой Аллы Александровны.
У нас был знакомый одноклассник моего сына, который несколько месяцев был в бегах. Мы знали, что он уже появился в городе. До этого была информация, что он где-то вообще в области. И вдруг он объявился у нас, забрал моего сына, и они ушли гулять. Домой он не появлялся. Нигде он не давал своих координатов, не оставлял, и поэтому как-то его привлечь в наш дом было очень сложно. Мы договорились с его мамой и со всеми остальными нашими друзьями, что как только где-то на горизонте Димулька наш появится, мы сразу же постараемся создать условия для того, чтобы он встретился с мамой, и, возможно, все бы наладилось. Там тоже была проблемная семья, конечно. Просто так дети из семьи все-таки не уходят. Ну и когда на пороге появился такой очень смешной маленький мальчишка, совершенно с круглой физиономией, с горящей взглядом на огромной платформе, у него были такие смешные ботинки, и гордо сказал: «Я Мишин друг». Тут я сразу все поняла, я говорю: «А второй друг где?» Он так помялся, помялся, говорит: «Честно, говорит, на балконе». Вот таким образом мы поймали нашего Дюмуля, обняли, расцеловали, потому что мы его действительно несколько лет уже не видели, не общались. Ну и с Дюмульки к нам попал и наш Саша. То есть очень быстро мы с мамой наладили контакт, все хорошо, мальчишечка вернулся в семью, закончил сейчас профтехучилище, работает, и проблем там больше никаких не возникало. А Санька рассказал свою историю о том, что его дома бьют. Называл он себя так: «Я единственный кормилец в семье», потому что он был самый младший. Мама отправлялась на заработки, Санька собирал, ну, где-то милостыню, где-то еще что-то. Ну, и так устраивал свою жизнь и жизнь еще четверых братьев и сестер.
Саша, а ты не общаешься с
мамой? Нет, я не хочу.
Санька единственный ребенок в нашей семье, который не хочет общаться со своими родственниками. Видимо, ему досталось столько, что, ну, чаша терпения переполнилась. Он, когда пришел к нам, у него была такая установка: «Весь мир меня ненавидит. Я от всех сбегал, я сбегу и от вас». А совсем недавно он очень интересную фразу сказал. Когда я попадал в семью, ну, он такой, понимаете, у него была широкая улыбка, восторженный взгляд, очень такой привлекательный внешний вид. Ему, видимо, часто предлагали его там усыновить, взять под опеку. Вот он сказал, что как только мне говорили, что мы хотим тебя усыновить, я говорю, я тоже из этой семьи сбегал. Но в нашей семье ему никто не предлагал ни усыновить, ни взять под опеку, ничего. То есть первое время просто сказали: «Ты поживи, посмотри». По 5 раз на день он собирался и говорил: «Я от вас уйду». Я ему говорю: «Ну, как хочешь, каждый человек сам выбирает, где тебе будет лучше».
Алла Самойлова очень жалеет, что отсутствие городского закона о приемной семье тормозит ее развитие.
У нас есть постановление правительства Российской Федерации, в котором прописаны все гарантии и льготы. Материальная часть ведь тоже важна. Ребенок попадает в семью, мебель надо. Но это, наверное, это самая дорогостоящая часть. Ребенку хочется сразу сделать уютное гнездышко, хорошую кровать, создать ему какое-то свое личное пространство, то есть какой-то шкафчик и так далее, и так далее. В постановлении правительства это предусмотрено, а на уровне региона нет механизма. Кто будет выделять финансирование, в каких объемах? Очень интересный момент – совместный летний отдых. Ведь приемные родители, по существу, это воспитатели, нанятые государством.
Но это нечто среднее все-таки между...
Конечно, мы не ощущаем себя воспитателем. Я не знаю такую приемную маму, которая бы сказала, что она только воспитатель. То есть моментально у нас с ребенком устанавливаются свои отношения: мать, сын, родители и дети. Но раз государство выплачивает нам определенную оплату труда, то оно вправе с нас и требовать. При такой форме семейного устройства сохраняется гарантия и защита государства по отношению к этому ребенку. И государство тоже должно нести ответственность по отношению к этим детям. Все то, что прописано в законе, это и есть та мера ответственности, поддержки, которую государство предполагает дать этим детям. Сюда относится и совместный отдых. Ведь родители работают 24 часа в сутки. Выходных нет, праздничных нет, отпуска нет. Ребенок, когда попал в твою семью, я, например, не готова отдать его ни в лагерь, ни в санаторий, никуда. Я считаю, что не меньше 5-6 лет надо, чтобы ребенок прожил в семье. То есть мы можем говорить, что да, я люблю его, я готов для него сделать все, но тоже принять, наверное, до конца нужно какое-то время. Со стороны ребенка этот путь, наверное, более долгий, более тяжелый. И вот когда ребенок полностью принимает родителя, он действительно ощущает себя своим кровным. Так вот, я так понимаю, государство оплачивает труд приемных родителей по воспитанию детей исключительно для того, чтобы родители могли отдать все свои силы своим детям, чтобы мама не бегала, высунув язык, в поисках хлеба насущного.
В развитых странах институт приемных семей существует давно. Как поддерживаются такие семьи в Германии? Об этом наш корреспондент из Берлина Юрий Векслер.
Специальной финансовой помощи при усыновлении или удочерении приемная семья в Германии не получает. Но так как в стране существует система различных пособий на несовершеннолетних детей, то все эти пособия поступают в бюджет приемных родителей. Пособия на ребенка, так называемые детские деньги, Kindergeld, выплачиваются даже миллионерам и составляют 154 евро в месяц на каждого ребенка, а начиная с четвертого ребенка эта сумма составляет 179 евро в месяц. Kindergeld выплачивается до совсем уже не детского возраста, 27 лет, если ваш сын или дочь продолжают получать образование. Это пособие дополнительное. Если семья находится на основном государственном пособии по безработице, то прожиточный минимум выделяется на каждого члена семьи, в том числе, конечно, и на приемных детей. Новое действующее с января этого года пособие на отпуск по воспитанию детей, так называемые родительские деньги, Elterngeld, приемные родители могут получить тоже. Это пособие компенсирует потерю зарплаты или дохода, если кто-нибудь из родителей прерывает работу сроком до 14 месяцев и посвящает себя воспитанию детей и домашнему хозяйству. В этот период рабочее место сохраняется, а государство платит пособие в размере 67% от существовавшего заработка, но не более 1800 евро в месяц. Пособие это выплачивается не только трудящимся, работающим по найму, но и свободным художникам и бизнесменам. Но если в обычных семьях этот вид пособия платится только в первые 14 месяцев жизни ребенка, то для приемных родителей сделано исключение, и один из них имеет право взять этот отпуск по воспитанию на 14 месяцев в любой момент до достижения приемным ребенком 8-летнего возраста.
Говорил Юрий Векслер из Берлина. Алла Самойлова.
Наши дети растут вместе с нами, они учатся всему. Мои старшие полностью могут подменить меня вот в любой жизненной ситуации. То есть я могу позволить себе уйти из дома, и при этом я знаю, что дети будут накормлены, выгулены, вымыты, переодеты. С ними поиграют, их вовремя уложат спать. Они готовы образовывать свои семьи. А ведь на самом-то деле самая большая цель наша, чтобы ребенок, который вышел из тех условий, в которых он рос, он был готов создать свою семью. Чтобы следующее поколение социальных сирот у нас уже не появилось.
Алла, скажите, почему так туго, так мало, так неохотно вообще даже говорят о том, чтобы принять в семью еще одного ребенка?
Наверное, существует предубеждение. Когда я слышу все эти разговоры о генетике, о проблемах полового созревания и так далее, то есть вы понимаете, что и генетика, и все-все-все, оно присуще любому ребенку. И родив собственного ребенка в абсолютно благополучной семье, мы ведь не имеем никаких гарантий, что все будет прекрасно. Я знаю семьи, в которых родители не курили, не пили, имели по нескольку высших образований, вели абсолютно здоровый образ жизни, а ребенок рождался с тяжелой генетикой. Может быть, мне легче тем, что я считаю себя верующим человеком. С Божьей помощью возможно все. То есть нужно верить и нужно очень хотеть. Все доченьки, все сыночки, другого-то пути нет. Вот сейчас младший очень часто ко мне подходит, обнимает и говорит: «Я твое солнышко». Я говорю: «Да, ты мое солнышко, а ты мое солнышко». И потом дальше начинает перечислять: и Володя солнышко, и Саша солнышко, и Савелий солнышко, и маленький Саша солнышко. В солнышко входит и папа, и внуки. Все-все-все.
Говорила Алла Самойлова, приемная мама.
Фрагмент, подготовленный Татьяной Вольцкой, завершает этот выпуск передачи «Время и мир». Составитель и ведущий Ефим Фиштейн и режиссер Андрей Амочкин прощаются с вами. До встречи.